Господь, мы просим, чтобы Ты больше еще продолжал прикасаться к нам. И мы просим, чтобы это слово, оно было помазано Твоим Духом Святым и пропитано Твоим присутствием. Кто из вас был в тот день, когда пастор Билл Линч молился за нас? Кто из вас был здесь? Когда нас рукополагали на пасторство с Игорем и с Ингой. И помните, он сказал такую фразу, что у церкви будет новое имя. И я так слухом, земля полнится, я слышал, что это произвело множество разных реакций в нас. И я понимаю, почему. И как бы другого я, в принципе, и не ожидал. Потому что есть вещи, к которым мы привыкаем, есть вещи, которые нам становятся дорогими, и нам трудно смириться с мыслью, когда это перестает быть вдруг, ни с того ни с сего. То, к чему мы привыкли. Но тем не менее, я думаю, что это не просто Билл тогда сказал, что это как... Я думаю, что он руководствовался определенными вещами, которые Дух Святой ему показывал. И я лично действительно верю в то, что это действительно важный шаг, и это действительно тот шаг, который нам нужно сделать как церкви. И я об этом сам много молился, размышлял и думал вообще. И я вдруг увидел определенные вещи, которыми я хочу поделиться сегодня. И мы будем сегодня вести разговор об имени. И мы также, я хочу, когда мы будем говорить об имени, чтобы вы думали о видении вообще этой церкви. Потому что я не верю в то, что мы просто называем предметы. Я верю, что называть и давать имя, и давать имена – это одно из призваний человека, которое он получил от Бога. Помните, в Бытие, во 2 главе, в 19-20 стихе написано: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Я вдруг увидел, что Бог не просто привел к человеку всех животных, чтобы человек назвал их. Бог привел, чтобы посмотреть, как человек назовет их. Он не просто привел это, типа, давай, назови их всех. Тебе все равно делать нечего, жены у тебя нету. Заботиться о тебе неком. Поэтому займись чем-нибудь полезным. Нет, в этом была цель. И интересно, что это было самым первым заданием, которое Бог дал человеку. Самое первое, что он ему сказал, дай ими имя. И я верю, что имя – это не просто звук какой-то. Имя – это оно несет в себе определенный характер, определенное предназначение, определенное призвание, определенную цель, которую Бог поместил в каком-то предмете или в каком-то человеке. В данном случае речь шла о животных. Бог как бы говорит: потренируйся на кошках, потом детей будешь называть. То есть он сел и смотрел, как он назовет этих всех животных. И мало того, он говорит, что как назвал человек всех животных, так и будет им имя. Поэтому если вам не нравится название какого-то животного, то вы знаете, кто в этом виноват. Я хочу сказать, что вы можете... Поэтому люди любят давать названия своим животным сами. Типа, это не кот, это Вася. Это не собака, это там дружок. То есть человек дает имя, как бы видя в этом животном, например, в данном случае, определенный характер, определенное предназначение. Ты мой друг. Да? То есть это одно из призваний человека увидеть в Божьем творении Божьи планы и намерения. Можете себе представить? Это одно из тех занятий, можно сказать, которые Бог дал человеку. И мало того, что когда мы видим определенный характер или определенное призвание, или цель, или предназначение в одном из Божьих творений, то мы, другими словами, пытаемся увидеть, Бог дает нам зрение или понимание того, что Бог вложил вот в это существо, в данном случае животных. И мало того, Он говорит, что если ты видишь в этом его предназначение, если ты видишь в этом его призвание, то и жить ты должен, соответственно, так, как ты видишь в нем предназначение твое и призвание. То есть тебе нужно будет самому подстраиваться под предназначение и призвание того, кого ты назвал. В данном случае, например, возьмем наших детей. Мы все, это наше задание, занятие родителей. Самое первое, когда рождается ребенок, что нам нужно сделать? Зарегистрировать его, да? Дать ему имя. Это то, что первое, что от нас требует. И для меня даяние имени, оно всегда было таким вызовом для меня. Потому что я не просто хочу найти красивое такое созвучное имя, но я хочу увидеть, Господь, вот Ты дал мне этого ребенка. В чем его предназначение, Господь? Какой характер Ты хочешь вложить, точнее, какой характер Ты вложил в это дитя? Какое призвание Ты полагаешь на жизнь этого ребенка, если вам, вы можете это выключить, и ваши телефоны? Будет очень хорошо. Можете даже разбить его, если захотите. И поэтому, когда мне нужно было называть своих детей, мне приходилось очень много думать. Вероника у нас была без имени 10 дней. Кристиана была 30 дней без имени. Эмили, она самая быстрее всех, по-моему, получила имя. Но когда мы искали эти имена, и у нас даже были вокруг Кристианы особенно, почему у нас получилось двойное имя, потому что Инга хотела дать одно имя, она видела одно предназначение в Кристиане, я видел другое предназначение в Кристиане. Но мы поняли, что мы видим каждую часть предназначения, которую Бог вложил в Кристиану, поэтому давай дадим ей двойное имя, Кристи и Анна. Кристи означает помазанная, или от слова Христос, и Анна означает благодатная. Кстати, мне только сегодня дошло, что когда ангел обращался к Анне, или кому? К Марии, да. Он сказал ей, благодатная. Может, это одно из тех имен, которые он ей дал. Анна. И поэтому нам хотелось увидеть Божье предназначение в своих детях. И когда речь шла об имени церкви, то естественно, что к этому нужно было подходить очень внимательно и осторожно. И правильно. И с одной стороны, я понимал, что это то, что Бог хочет, чтобы мы сделали. Чтобы мы дали это новое имя. Потому что... И не просто дали имя, которое будет каким-то красивым именем там, или необычным именем. А дали имя такое, которое будет совпадать с предназначением и с целями, которые Бог полагает этой церкви. И я верю, что... Я сегодня это уже говорил, но я еще раз повторюсь, что я верю, что у этой церкви есть предназначение. И я верю, что эта церковь, она занимает свое место в церкви на земле. В своем плане церкви на земле, Иисуса Христа на земле. И что она определенный кирпич, я не знаю, или определенный пласт даже, может быть, того, что Бог делает на Украине. И если мы все любим эти пророчества о том, когда Бог пошлет с Украины Слово Божье во все страны мира. Кто из вас слышал такие пророчества? Кому из вас нравятся эти пророчества? А кто из вас когда-нибудь думал, что, может быть, твоя жизнь повлияет на это? Может быть, та церковь, в которой ты находишься, она будет играть в этом очень интересную роль? Вот почему, если я слышу какие-то пророчества, я не просто радуюсь, аллилуйя, слава Господу. Я начинаю понимать, если Бог говорит какое-то слово, то Он ожидает, что это слово будет исполнено. И кому-то придется его исполнять. И может быть кто-то, это буду я. Поэтому, если вы всегда ищете пророчеств, и вам всегда мало пророчеств, может быть, вам нужно остановиться и посмотреть на те пророчества, которые вы уже получили, и начать что-то делать с ними. Поэтому одно из призваний человека состоит в том, чтобы не только увидеть Божье предназначение и цель, но вместе с этим согласовать свою жизнь с этим Божьим предназначением. Когда мы молимся, например, как сегодня мы пели эту песню. Господи, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Что мы вообще говорим этими словами? Господь, мы хотим, чтобы Твоя воля и Твое царство, Твое господство, оно было здесь, на этой земле. Точно так же, как оно на небе. Но у этого есть свои последствия, у такой молитвы. У нее есть последствия такое, что когда Его царство и Его воля начинают исполняться на земле, мне придется к этому приспосабливаться. Мне придется адаптироваться к этому, мне придется изменяться. Потому что когда приходит Бог, и мы, наверное, это все знаем уже и заметили, мы не можем оставаться такими, какими мы есть. Мы начинаем видеть в Боге какие-то грани, какие-то черты, которых мы не видим в себе. И мы понимаем, что если мы хотим идти дальше с Ним, в каких-то вещах нам приходится меняться, и в каких-то вещах нам приходится адаптироваться и подстраиваться, можно так сказать, под Бога. И я вам хочу сказать, что это нормально. Это ненормально, когда мы подстраиваемся под людей других и жертвуем своим предназначением ради этого. Но это правильно, когда мы подстраиваемся под Бога, потому что именно в Боге мы находим свое предназначение. И подстраиваясь под Него, мы, по сути своей, подстраиваемся под свое предназначение, под свое призвание, под свою цель. Вот почему это важно, чтобы Бог действительно был Господом в моей жизни и в жизни каждого из нас. Иначе мы просто, если мы просим о Его воле, чтобы Он пришел, о Его Царстве, чтобы Оно пришло, и мы не меняемся, мы выпадаем из вот этой картины, которую Бог рисует здесь на земле. Потому что мы не готовы идти вместе с Ним. И Его воля и Его Царство, оно для нас просто как хорошая идея. Не более того. Просто звучит как-то красиво. Пусть Твое Царство придет. Моя бабушка тоже так молилась. И бывает так, что в Божьем плане мы хотим, чтобы Божье Царство приходило, мы хотим, чтобы Его воля исполнялась, но мы видим, что в Божьем плане бывают определенные этапы. И эти этапы имеют свое начало, и эти этапы имеют свой конец. И у каждого этапа есть свое продолжение. Ничто не заканчивается. Вы знаете, что в Боге у нас нет конца. В Боге у нас есть только этапы. Например, сейчас у нас этап, если так глобально посмотреть, мы этап земной жизни. После этапа земной жизни, жизнь не заканчивается, у нас начинается этап нашей жизни небесной. А небесный этап, он вообще никогда не заканчивается. Потом будет этап, когда небеса придут на землю. И мы все будем жить на новой земле. И уже будем видеть новое небо, новые созвездия, нам придется называть эти созвездия своими именами. Можете себе представить, сколько работы вообще? Может быть, будут какие-то новые животные, которых мы не знаем. Тени толкай, например. Ты что-то назвал? Коня с двумя головами, тени толкаем. И когда вот эти этапы подходят к своему концу определенному, то нам необходимо опять каким-то образом измениться, каким-то образом приспособиться или адаптироваться под новый этап, под то новое, что Бог собирается делать дальше. И, может быть, я сегодня, когда размышлял об этом, я увидел вот такие вот вещи, как, например, когда Бог, как Бог действовал в жизни Авраама, в его жизни тоже были этапы. Был этап в его жизни, когда Бог сказал ему: «Выйди из земли родства твоего, из земли, там, где живет семья твоя, и пойди в ту землю, в которую я укажу тебе». Что он и сделал, вы помните? Он вышел и пошел. И он пришел, и этот этап жизни Авраама подошел к концу. И дальше наступил новый этап в его жизни. В один момент, это мы видим в Бытие 17 главе, когда Авраам уже сделал определенные вещи, когда он уже принес в жертву сына своего Исаака, точнее, хотел принести, послушаться Божьему Слову, но Бог не дал ему и послал вместо этого другую жертву. И это было прообразом жертвы Иисуса Христа в то, что нам не нужно убивать никого здесь из людей, живущих на земле, потому что это не даст нам прощения грехов. Но Бог пошлет своего Агнца, совершенного, и он станет жертвой за грехи. И после этого всего, когда Авраам проявил свою веру и послушание Богу, мы видим, что Бог снова является Аврааму и говорит ему: ты больше не будешь называться Авраамом с одной А буквой, но будет тебе имя Авраам, потому что я сделаю тебя отцом множества народов. То есть он говорит, что Авраам, твой период, который был до этого, он подходит к концу. И та вера, которую ты, может быть, проявлял до этого, она тоже подходит к концу, и дальше, наверное, тебе нужно будет проявлять другую веру, совершенно другого уровня. И он говорит, что ты не будешь называться Авраамом, что означает «великий отец». Я посмотрел в переводе. Это означает «великий отец», Авраам. А Авраам означает «отец множеств». И он говорит, ты не просто великий отец, ты будешь отцом множества народов. Ты не будешь отцом всего лишь одного народа, но через тебя произойдет множество народов. И он сказал, и сказал Бог Аврааму, и Сару, жену свою, не называй больше Сарой. Там, если правильно, то не Сара, а Сараи. Правильное имя звучит. Там буква не меняется, буква «Р» не добавляется. Там другое, оно немножко по-другому звучит. И это имя Сараи означает «принцесса». И он говорит, не называй больше Сару, свою жену, Сараи, свою жену, принцессой. Пусть будет ей имя Сара. И имя Сара, я посмотрел в переводе, означает «благородная женщина». И он говорит, почему? Потому что я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Я благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И мы видим, что, вот интересно, что они были уже названы именами, которые в какой-то степени отражали их Божье предназначение. Согласны? Авраам был великим отцом, Сара была принцессой. Но Бог приходит и говорит, что вот этот этап твоей жизни, он заканчивается. И то, что увидели твои родители, это классно, и это хорошо. И они увидели часть моего предназначения для тебя. Но я хочу повести тебе дальше. И он говорит, что Сара, ты, Авраам, ты не просто великий отец. Ты отец множеств народов. Ты будешь назван не просто отцом народов, ты будешь назван отцом веры. Представляете? Вся вера на земле и отцом этой веры назван Авраам. Сара говорит, ты не просто принцесса, ты благородная мать, мать благородных кровей. От тебя не просто произойдет одно царственное, царская линия, от тебя произойдет множество царей, и множество царственных священников произойдет от тебя. Ты будешь родоначальницей не просто одного царя, но многих царств, да? И каждая семья наша, это как определенное царство, где есть мы царственное священство. Каждая церковь, это как определенное царство внутри большого одного царства, но как множество мы видим таких вот царств. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему Бог назвал Сару благородной матерью? Что благородно означает, что в тебе течет царская кровь. И я верю в то, что, когда Билл сказал, что у этой церкви будет новое название, я верю, что он с таким образом, может быть, он, я не буду говорить громких слов, что это было пророчество, это не было как пророчество, но мы увидели в этом определенную вещь, что действительно у этой церкви начинается этот новый этап. И этот новый этап, он требует определенного названия или определенного имени, которое бы мы понимали и которое бы укладывалось в нашем понимании, в нашем понимании. И это имя, которое бы в какой-то степени бы показывало видение и направление, и цели, и предназначение, которые Бог имеет для этой церкви. И я хотел немножко начать с того, чтобы вспомнить вообще, как все начиналось. Начиналось все с того, что Бог послал Билла и его семью сюда, на Украину. Сначала они были в России, потом они приехали сюда, в Харьков. И Бог ему не сказал здесь начинать церковь. Он ему сказал делать учеников. Многие, наверное, слышали эту историю от Билла, да? Кто из вас слышал это? Меньше половины. И он делал этих учеников. Он собрал эту группу ребят или людей у себя на квартире и просто вкладывал в них жизнь, учил их тому, что Бог, чему Бог научил его. Но все это начало расти и умножаться, и все это переросло в то, что уже было, что в квартире они уже не умещались ни в одной, ни в другой, ни в третьей. Они меняли там, по-моему, может, две квартиры было у них или три, где они то там арендовали, то там собирались, ну, кого-то по домам. И в конце концов поняли, что им нужно собираться уже арендовать здание какое-то. И первое здание, которое было арендовано, было Институт лесного хозяйства на Пушкинской. Там был этот небольшой зал, где человек на 100, наверное, может быть. И мы там собирались. И потом братья увидели, что вот то, что было названо как просто группой ученической или еще как-то, я не думаю, что это как-то вообще имело какое-то название, они увидели, что Бог из всего этого начинает строить церковь. И опять возникла эта задача – имя дать церкви. Потому что это одно из предназначений, которое Бог дал человеку на земле – называть предметы, давать им имена. И слово, которое тогда было у всех в сердцах, это благодать. И церковь была названа благодатью. Почему? Потому что это было местом безусловной любви. Это было местом, куда мог прийти любой человек, в каком бы он ни был состоянии, и он был принят. Я помню, я сам был из такой законнической церкви. И когда я пришел в первый раз на собрание и увидел, что сестры не носят покрывал на голове, у них нет платков. Мало того, они красятся, и некоторые из них в коротких юбках. И меня это очень смутило. Но почему я там остался? Это потому, что я переживал присутствие Духа Святого практически на каждом собрании. Было даже время, когда я только по мой нос пересекал черту двери, я сразу же оказывался в Божьем присутствии. И это то, ну как бы все мои религиозные взгляды и убеждения, они просто утонули в Божьем присутствии. И я остался только потому, что здесь был Дух Святой, и здесь был Бог. Может быть, Господь, я не понимаю, почему все так, но я знаю, что Ты здесь, и Ты что-то здесь делаешь. И мне эта благодать нравится. Я помню, что для меня это было тоже новым этапом, когда я вышел из своей старой церкви и перешел в эту, потому что мне приходилось жить по вере и жить по благодати, а не по закону. Мне приходилось жить несмотря на то, что можно делать, а чего нельзя делать, а на то, будет ли это угодно Богу или не будет это угодно Богу. Да? Будет ли это назидать меня или это не будет назидать меня. Как Павел говорил, что все мне позволительно, но ничто, не все полезно точнее. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И вот в принципе, те принципы, по которым нам всем следует жить. Потому что во Христе Иисусе нет закона. Но есть благодать Божья, которая учит нас отвергать постыдные дела и идти за Иисусом Христом. И поэтому церковь была названа благодатью. И потом этот этап длился, я не помню, сколько он времени длился, наверное, лет, я бы сказал, лет 7, нет, может быть, 8, ну где-то так, 7? 7 лет, полнота Божья, длился 7 лет. И потом у нас, я помню, уже когда мы были в ДК Хемзе, кто из вас был в то время в Хемзе? Больше половины, слава Богу. А? В Хемзе. Мы были в ДК Строители, там-то сям, мы были там благодать. Я помню, что именно в Хемзе было слово «Отчим доме». И я помню, что именно Дэн Слей тогда приехал. Помните, у нас была конференция «Прими огонь». Был Тревор Бейкер, по-моему, там, и Дэн Слейт был, и они пророчествовали, и они... И уже тогда Бог дал пастырям это название «Отчий дом». И уже у них родилась мысль переформлять церковь, там, перерегистрировать имя церкви. И потом приехал Дэн Слейт, и он просто со сцены пророчествовал, что «Вы – отчий дом». И для всех это было просто таким знамением, подтверждением всех. Аллилуйя, слава Богу. А я, например, не знал этого всего. Я не знал, что пастыря там затеяли такую вот вещь. Но всем понравилось, потому что в то время это действительно было отражением того, что Бог делал. Потому что собирались все. Собирались бомжи, собирались, ну все, цыгане. Кто же вспомнит цыгане? Вот они там все время около, больше половины, слава Богу. То есть они вот там ходили всем, шептали прямо около ДК Хемс. И там же их Дух Святой цеплял и приводил к нам на собрание. И даже какое-то время у нас была группа, которая была именно цыганской группой. Чего у нас не появилось, так это цыганская группа прославления. Ну хотя, я вам скажу честно, что Игорь Иванов, он тоже там, у него цыганская кровь течет. Так что, в принципе, у нас есть цыганская группа прославления. То есть это было время, когда мы все переживали отцовскую любовь. В это время как раз проводились вот эти все конференции «Прими огонь», где отцовская любовь, она текла, наполняла. Кто из вас это помнит? Тревор Бейкер приезжал, папа дома, аллилуйя, слава Богу. То есть все это было рождено как раз тогда. И чем можно было бы охарактеризовать этот этап? Это то, что было Божье присутствие, да, на собраниях. Было общение в Святом Духе. Мы очень любили общение и много общались. Если кто-то был на этих лидерских, там, мы столько общались, что времени не хватало. Иногда весь день уходил только лишь на общение. Происходило спасение, происходила вот эта Божья любовь, благодать текла рекой. Помните, это в то время как раз раздавались эти пайки, и все даже, ну, как бы Бог говорил, все идите в отчий дом, все идите ко мне в дом, я хочу принять всех. И были даже люди, которые приходили только лишь из-за пайков всяких. Но вы знаете, тогда Божья благодать, она и на таких людей распространялась, и продолжала изливаться. Я хочу даже спросить, а кто здесь есть из присутствующих, кто, может, пришел из-за пайков, но остался? Игорь пришел из-за пайков. Кто-то говорит, я пришел за духовным пайком. Просто хотел спросить. Чисто интересно, статистика. То есть было очень хорошо, это отчий дом. И вы знаете, когда возникла мысль о том, что менять название церкви, отчий дом, естественно, вот вы, наверное, сейчас, когда вспомнили это время, ностальгия, и, наверное, вы думаете, лучше бы мы не меняли это название. Наверное, лучше не надо. Под такое хорошее название вообще. Отчий дом. И я вам честно скажу, название шикарное просто. Но я хочу... А? Пайков просто нет, да. Новый этап начался. Но я вам хочу сказать такую вещь, что когда я сегодня утром, просто ко мне пришло это слово, что вот этот новый этап, это не просто новый этап. И я вам хочу, чтобы вы это услышали, что это этап утверждения старого, того, что было заложено в основании. И это этап построения и развития нового. Это этап утверждения старого. Я именно слышал эти слова. Утверждение старого и построение и развитие нового всего того, что Бог хочет делать в этой церкви. И мне даже пришло это место Писания. Помните, когда Иисус сказал, что Царство Божье подобно книжнику, который выносит из сокровищницы своей и старое, и новое. И я помню, когда еще мы с Биллом общались, и он спрашивал, какое твое видение вообще для церкви, что ты видишь? Я знаю, самая первая вещь, которую я знаю и которую я вижу, вся та ценность и вот все то ценное, что Бог делал и в благодати, и в отчим доме, вот эту ценность я хочу, чтобы она осталась. И на этих ценностях продолжать строить и развиваться дальше. Когда речь идет о новом названии, это не означает перечеркивание старого ни в коем случае. Это не означает, что мы бросаем знамя и теряем поражение. То, что было раньше, оно заканчивается, умирает, и все. На это можно поставить крест и могильный камень. Нет, мы креста и могильного камня ставить не будем. Мы ему повесим крест здесь. Кстати, где он? Сегодня собирались повесить крест. Но я действительно верю в то, и это мое личное убеждение, что это новый этап, он характеризуется вот этими двумя вещами. Утверждение старого и построение нового на этом основании. И сначала я хочу рассказать об одном видении, которое было у Тревора Бейкера, опять же, мы его сегодня называли. Кто из вас верит, что Тревор Бейкер — это тоже пророк и с хорошей репутацией, скажем так? Меньше половины, ну ничего. При устах двух или трех свидетелей будет истина всякое слово. Так что, в принципе, нам три человека было бы достаточно. Игорь. И было это видение. Это было уже, кстати, здесь, именно в этом здании. У нас была конференция, и куда мы пригласили Тревора Бейкера, помните? Или он проездом был просто и сам пригласился, я уже не помню. Но я помню, что было очень большое помазание тогда на конференции. Тогда еще за нас тут всех молились, тут очереди были на сцене. И видение, которое у него было, заключалось в следующем, что он увидел, если я в чем-то ошибусь, те из вас, кто помнит это видение, вы меня исправьте, хорошо, можете крикнуть даже со своего места, если я скажу какую-то неточность. Но, в принципе, тут не сама точность деталей важна, а сама суть видения. И видение заключалось в следующем, что он говорит, я увидел этих двух людей, эти как почему-то в моем разуме вспоминается это слово, именно два пророка он увидел. Два пророка, которые находились в этом оливковом саду, в месте, в котором было очень много оливковых деревьев. И когда они начинали общаться, когда они говорили друг с другом о делах Божьих, о том, что Дух Святой влагал в их сердца, с этих деревьев, с этих маслин начинал течь елей. И этот елей просто, это все начинало капать просто, и капать в этом оливковом саду было столько много елея, и это все было покрыто этим елеем. И я, вы знаете, сразу вспомнил, что, может быть, кто-то из вас этого не переживал, но я это переживал неоднократно, вот на тех общениях как раз, когда мы общаемся, и мы начинаем говорить о делах Божьих, и Дух Святой просто приходит, когда мы делимся тем, что Бог делает в моей жизни, или то, что Бог показывает мне. Ты делишься тем, что Бог показывает тебе. И на это приходит Божье присутствие, и начинает течь елей. И для меня это было прозвом. Слушай, Тревор, это как раз то, что я понимаю, о чем ты говоришь, потому что то, что мы уже переживали, это то, в чем мы уже, что мы уже вкусили, и это действительно было сладостно и вкусно. Кто из вас такое переживал? Слава Богу. Вы сами посчитали уже, да? И потом, когда мы общались с Ларисой Плосконос, она тоже одна из старейших, можно сказать, нашей церкви, которая сейчас находится в Киеве, она вспомнила это видение, которое было у Фила Ваглера. Фила Ваглера кто-то помнит? Фил Ваглер, который молился за Билла или за Харьков, точно я не помню, она не помнит этих деталей, но это было... То, что Бог делал здесь, в любом случае. И он увидел это видение. Видение было как раз вот про эту церковь, про это общение, которое находится здесь, в Харькове, про людей. И он увидел вот эту минору, да, еврейский светильник, минора. Правильно я показал? С чашечками наверху и маслом, которое стекло по трубочкам. И в этом видении он говорит, что я вижу, что эти трубочки – это как взаимоотношения, которые текут от каждого этого светильника, что это каждый из этих чашечек – это как верующий. И по этим трубочкам, по этим каналам любви течет вот этот елей. И в то время, когда это видение было озвучено, это было как раз в ДК строителей, было очень сильное помазание, когда Билл делился этим видением. И он даже тогда просил подтверждения этого, потому что это сильно глубоко его коснулось. Подтверждение этому видению. И в тот день как раз произошло вот это чудо, когда Бог дал мужчине новый хрусталик в глаз. И он увидел, он воспринял это как подтверждение того, что это действительно так, это действительно было Божье Слово, это действительно то, что Бог, одна из тех ценностей, которые Бог хочет культивировать в этом месте, в этой церкви. И помните, в Захарии есть подобное видение, видит пророк Захария, когда Бог спрашивает у него, что ты видишь, Захария? И отвечал ему Захария, вижу светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины над нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал ей, сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты что, не знаешь, что это?» И я сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он мне и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю выражающее, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Не воинством и не силой, но духом моим. И вы знаете, можете спросить, как это вообще относится ко взаимоотношениям. Очень сильно это относится ко взаимоотношениям. потому что именно то, насколько взаимоотношения в теле Иисуса Христа крепки, настолько Дух Святой и может двигать через это тело Иисуса Христа. Потому что, в конце концов, именно не воинством и не силой, но через то, насколько Бог явлен среди нас, то есть Духом Святым, настолько и будет явлена Его, ну, Его сила. Понимаете, да? То есть не воинством, не силой, то есть не через какую-то красивую организацию, не через какие-то просто хорошие лидерские качества или еще через что-то, но именно через присутствие и через помазание Святого Духа, которое дает и необходимую мудрость, которое и дает необходимую организацию, из которой проистекает все. И поэтому как, вот эти две вещи, вот эти два видения, они как бы повлияли очень сильно на то, каким Бог, какой Бог, я верю, дает имя для этой церкви. И когда мы молились и размышляли об этом, и мы обсуждали это и с лидерами церкви на лидерских собраниях, и у всех было положительное об этом свидетельство, все чувствовали, что действительно это да, это Господь. И мы увидели, что вот то, что из себя представляет оливковое дерево, можно уже показать его, это оливковое дерево. Оно во многом отражает то, что Бог хочет делать в этой церкви. Посмотрите, насколько оно интересно. У этого дерева один корень, но у него много стволов, переплетенных друг с другом, которые создают из себя один ствол, одно целое, но они все, но каждый занимает свою часть. Правда, это похоже на тело Иисуса Христа? И оливковое масло, которое делается из этого дерева, оно как раз является тем основным элементом, из которого делают елей помазания. Кто-то знал об этом. И мы знаем, что елей помазания, это как раз прообраз Святого Духа. В Исходе 29 главе 6-7 стихе написано: «Возложи ему на голову кидар». Это когда Моисей, Бог дает указание Моисею, как полагать, как утверждать священство Аарона, как помазывать его на цар, на это священство. Он говорит: «Возложи ему на голову кидар и укрепи диадиму святыни на кидаре, и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». И другими словами, что как, всякий раз, когда мы читаем Библию, когда помазывали кого-то куда-то, на какое-то дело, мы видим, что всегда Дух Святой начинал действовать при этом. Когда Давид был помазан на царство, помните? Может быть, с того момента он и начал писать свои псалмы. Может быть, и раньше он их писал. Но мы видим, что Бог дал Давиду вот это необходимое помазание, вот эту необходимую смелость. Именно после того, как он получил это помазание, он вышел на Голиафа. Даже несмотря на то, что он еще не был царем. Но это помазание, это вот это пребывание Духа Святого на нем, оно именно началось тогда, когда пророчески этот пророк Самуил помазал его елеем. И точно так же мы видим, когда царь Саул был помазан на царство. Как только его помазали, как только вылили на него этот рог с елеем, что произошло? Люди начали говорить: неужели Саул во пророках? Написано, что Саул в тот день стал другим человеком, потому что Дух Святой сошел на Саула. Поэтому оливковое дерево – это очень интересное дерево. И знаете, вот когда шла речь о названии церкви, то как бы вспоминали всегда такие вещи, которые очень часто повторяются в Писании. Там, например, камень или скала, или Слово Божье, или Слово спасения, там церковь Евангелия, церковь, ну какие еще есть церкви? Веры, слово веры там и так далее. То есть это действительно те слова, которые каким-то определенным лейтмотивом идут в Писание. Да? Они не просто там один раз встречаются, они несколько раз встречаются. Я думал: Господь, хорошо, сколько раз встречается слово оливка или оливковое дерево в Библии? И оказывается, что это действительно занимает столько мест вообще в Писании, говорится об этом. Послушайте, например, такую вещь. То есть мы увидели, что оливковое масло, оно было как раз главной составляющей елея помазания. Оливковое масло, это было также то, что использовалось для освящения скинии. В Исходе 27 главе написано: «Вели сынам Израилем, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время в скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения. И будет это... будет Аарон зажигать его и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их и от сынов Израилевых». И мы видим, что то есть оливковое масло использовалось для того, чтобы этот светильник всегда горел. И что Давид говорит в Библии? Что он говорит, что «Господь, слово Твое, светильник ноге моей». И мы знаем, что прообраз светильник, вот это вот, это прообраз Слова Божьего. Тот светильник, который был в храме, тот светильник, который был в скине, это прообраз Слова Божьего, но причина, почему оно горит, это елей. Вот это помазание. Опять мы речь идет о Духе Святом, о том, что, чтобы было и Слово, и Дух Святой. И также идет речь о том, что Дух Святой, Он всегда будет возносить Слово Иисуса Христа. Как написано, что Ты поставил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Помните? То есть есть много имен у Бога, но Он говорит, Ты Слово Свое поставил превыше всех имен Своих. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Интересно то, что евреи выпекали хлеб, всегда используя при этом елей. Они всегда добавляли вот это оливковое масло в тесто, чтобы изготавливать хлеб. И опять мы видим, что хлеб – это прообраз Слова Божьего. Это снова прообраз духовной пищи, которую Бог дает нам. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И он говорит, что хлеб, слово мое, оно будет заменять тебе хлеб. Тот хлеб для жизни, который тебе необходим, он есть в моем слове. И когда мы говорим вот об этих всех вещах, как я и сказал вам, увидьте в этом видение и направление, которое Бог дает для этой церкви. Главное, говоря о елее помазания, помните это место Писания, 61 глава Исаии? Это как раз то место, которое Иисус процитировал в тот день в синагоге, после того, как Он был крещен Духом Святым. «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня благовествовать нищим». Говоря о помазании. Для чего Бог помазывает нас? Для того, чтобы благовествовать нищим. Для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Для того, чтобы проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы. Для того, чтобы проповедовать год Господний благоприятный, то есть год юбилейный, и день мщения Бога нашего. Для того, чтобы утешить всех сетующих. Для того, чтобы возвести сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Место плача и елей радости, место унылого духа одежда прославления, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, и остававшиеся в запустении с давних родов, и придут иноземцы. Приходили к нам иноземцы или нет? И будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Кто, кстати, сегодня молодежью занимается? А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамление вам будет вдвое. И за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них». Нам всегда здесь весело, правда? «Потому что я, Господь, люблю правосудие. Я ненавижу грабительство с насилием. И я воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». Аллилуйя. Елей радости, елей свободы, елей помазания, елей прославления, елей поклонения. Интересно, что, помните, херувимы в храме были? Интересно, что они вырезывались из дерева, и угадайте, с какого дерева? С оливкового дерева. И вот эти херувимы из оливкового дерева, я когда-то, наверное, делился с вами, я говорю, Господь, почему везде, в храме или в скинии даже, куда бы ни был брошен взгляд, везде мы видим либо эти херувимы, либо серафимы какие-то еще, либо ангелы, но везде мы видим вот эти вот изображения ангелов каких-то. И я когда задал Господу, говорю: Господь, почему это вообще все происходит? И я помню, что то, что Дух мне сказал, Он говорит: я хочу, чтобы люди привыкли быть в моем доме. Потому что в моем доме всегда есть ангелы. Куда бы я ни прихожу, я всегда прихожу с ангелами. Что бы я ни делал, это как свита, которая сопровождает царя. Иисус – это царь, ангелы – это свита. И ангелы – это те, которые призваны служить людям, которые наследуют спасение. То есть нам с вами. И я верю, что в этой церкви будет очень много явлено ангельского присутствия. Я даже верю в то, что оно уже было явлено. Мы еще этого пока не видим с вами. Но часто вот то присутствие, которое мы переживаем, особенно когда приходит прорыв, мы даже не знаем этого, но я знаю, что это ангелы. Кто из вас когда-то видел ангелов у нас в церкви? Я ни разу не видел ангелов, но я знаю, что, Господь, тут, наверное, без ангелов твоих не обошлось сегодня. Знаете, когда такое сильное было прославление. Иногда приходит такая сила, и вот ребята из прославления знают и переживали это. Реально тебе хочется микрофонную стойку скрутить в бараний рог. И это ангелы силы. Написано, что приходили ангелы и укрепляли Иисуса. Для чего эти ангелы силы? Для того, чтобы мы могли исполнить то, что Бог предназначил нам. Для того, чтобы мы, например, через прославление, я помню, ребята рассказывали, я тогда с ними не ездил, они в Киеве вели прославление 6 часов подряд. Вы знаете, что такое вести прославление 6 часов подряд? Когда струны впиваются в твои пальцы, когда уже они не могут перебирать, там через 2-3 часа, когда барабанные палочки уже становятся тяжелыми и так далее, но Бог приходит силой своей и дает способности делать то, для чего мы предназначены. Провести это поклонение или произвести это провозглашение в Духе Святом, принести это изменение в духовную атмосферу. И я верю, что оливковое дерево – это также прообраз ангельского присутствия. Там еще какие-то деревья есть у нас. Они очень интересные. Знаете, что еще про оливковое дерево можно рассказать? Оливковое дерево, даже если у них погибают почки и листья, это не означает, что само дерево погибает. Это может лишь привести к временной потере урожая плодов. Но через время это дерево снова возрождается и снова начинает приносить плоды. Древесина у маслины настолько твердая и плотная, что, если вы знаете, что это такое, ее удельный вес около единицы. И раньше, ну, в древности, люди использовали палицы. Так вот, эти палицы делались тоже из маслины, потому что твердость этой палицы приближалась к твердости топора. Вот настолько это дерево твердое и плотное. Да, сразу вспоминается это место из Писания. Дубы праведности. И интересная вещь, что можно сказать про маслину, что даже если ее срубить под корень, она все равно вырастет после этого. Можно ее срубить, пытаться выкорчевывать, но это практически невозможно. Поэтому сегодня, вот когда люди ездят в Израиль и попадают в этот Гефсиманский сад, который как раз и состоит из этих оливок, оливковых деревьев, там до сих пор есть эти маслины, которые видели еще Иисуса. Они живут очень долго, их практически невозможно уничтожить. Интересно, почему Бог сравнивает еврейский народ с маслиной? Потому что их тоже невозможно уничтожить, да? Кто из вас читал книгу «Последний из магикан»? А «Последний из евреев» кто-то прочитал книгу? Такой книги нет и не будет. Кто-то пытался ее написать, но у него так и не получилось ничего. Потому что их невозможно убить. Их невозможно уничтожить, они все равно вырастут. Кто-то даже сказал, что можно разбросать эти корни по территории, и эти корни начнут расти. Садоводы ценят маслину, знаете за что? Что она совершенно не боится засухи. На практике доказано, что она может пережить достаточно длительные сухие периоды. И поэтому маслины обычно растут на очень удаленном расстоянии, потому что у них корни очень глубокие и идут вширь, и они способны доставать воду из больших территорий вообще, из большой глубины. И интересная вещь, что, помните, в Библии написано, что вы в пустыне, он будет открывать для нас источники. И что написано, мы как дерево, посаженное у потоков вод, которого лист не уводает и которого не засыхает там и так далее, которая приносит плод свой во время свое. Когда мы снова, когда я снова смотрел в Писании, где использовалась маслина или оливковое дерево, интересно, что вход в храм, косяки входа в храм, также были сделаны именно из оливкового дерева. И в этом тоже есть прообраз, потому что это главный вход в храм, это дверь. Иисус сказал: «Я есть дверь». То есть Иисус – это дверь в Его Царство. То есть и маслина – это также является прообразом Иисуса Христа и прообразом спасения. Для тех, кто не знает его. Мы входим через эту дверь. И поэтому маслина или оливковое дерево, оно также прообраз спасения. Вам не скучно, нет? Это как лекция звучит сегодня. Поэтому, кому скучно? Меньше половины, хорошо. Оливковые сады, изучая Писание, они на самом деле были одним из признаков или знамений обетованной земли. Какие признаки обетованной земли мы знаем? Земля, текущая молоком и медом. Да? Потом виноградная лоза, которую они несли. Но также и масличное дерево, и масличные сады. И сыновей, в Неемии 9 главе 23-25 стих. «И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ей. И вошли сыновья их, и овладели землей. И ты покорил им жителей земли хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и города их, и тучную землю взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады». И множество деревьев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. Оливковое дерево или оливковые сады – это признак или прообраз Божьего благословения, Божьей обетованной земли. Когда же ведет Господь Бог твой в ту землю, которую Он... другое местописание, Иисус Навин, 24:13. «И дал я вам землю, над которой ты не трудился». И города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите эти плоды. Поэтому это знамение или признак, или прообраз обетованной земли, прообраз Божьего благословения. Вот еще прообраз Божьего благословения. Послушайте, это песня восхождения, 127-й псалом. «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Так благословится человек, боящийся Господа. «Благослови тебя, Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сыновей у сыновей твоих и мир на Израиле». Прообраз Божьего благословения. Также 10 стих 51 псалма. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков». Классные слова, да? «Я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем». То есть никогда у меня нет недостатка в елее, у меня нет никогда недостатка в воде, мне всегда есть не все необходимое для этого. «И я уповаю на милость Божью во веки веков. Я вечно буду славить Тебя за то, что Ты сделал, и уповать на имя Твое, потому что оно благо перед святыми Твоими». Интересно, что ветви оливковых деревьев, они использовались и были главной частью для строительства кущей. Мы думали, что они их из пальм делают, не только пальмы. Смотрите, что в Неемии написано. В 8 главе. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». То есть ветви маслины садовой и ветви маслины дикой. И говоря о маслине садовой и о маслине дикой, вот эту часть очень хорошо описывает апостол Павел в Римлянах, в послании к Римлянам. Если вы читали, я все-таки хочу вам напомнить. В Римлянам 11 глава. Помните, когда Бог говорит насчет того, отвергли, когда Павел говорит насчет того, отвергли Бог свой народ Израиль. Помните, да? Написано, что если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал сообщником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Это как раз вот первый кадр можно здесь показать. Не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. И поэтому Бог сравнивает здесь через апостола Павла еврейский народ как природная маслина, то есть садовая маслина, скажем так, и язычников, то есть неевреев, как дикая маслина. И у маслины наступает такой период, у садовой маслины, когда она перестает приносить плод. И для того, чтобы снова эта маслина начала приносить плод, делают простую операцию. Берут ветвь дикой маслины и прививают ее к стволу садовой маслины. И благодаря этому вот этот сок, который есть в дикой маслине, каким-то образом влияет на садовую маслину так, что эта садовая снова начинает приносить плод. И апостол Павел говорит, что из-за того, что еврейский народ, он перестал приносить плод, Бог открыл дверь спасения для язычников, для дикой маслины, чтобы привить их, чтобы они стали сообщников как бы одного корня. Для того, чтобы все дерево, уже новое вот это дерево, как бы из дикой и садовой маслины, оно могло все это дерево приносить плод, и язычники, и евреи. И я верю, что, говоря об этом, я верю, что у Бога есть также особый план для нашей церкви, для того, чтобы здесь спасались евреи. Потому что, помните, мы говорили, что мы нуждаемся в тех людях. И мы нуждаемся во всех людях, в том числе и в евреях. Потому что написано, что это Божья воля, чтобы из двух разных народов, евреи и язычники, да, евреи и неевреи, чтобы из двух разных народов, которые были когда-то далеко, но стали близки кровью Христовой, Бог сделал одно тело и один народ. Это место, и поэтому я верю, что церковь – это вот эта церковь, вот это место, где каждый человек верой прививается к корню, который есть Иисус Христос. И, держась этого корня, развивается и растет в меру полного возраста Христова. Аминь. И, в принципе, вы слышите что-то новое сегодня? Я думаю, ну, может быть, это звучит по-новому, но, в принципе, это то, что и было в нашей церкви. Согласитесь. Поэтому это и есть как бы утверждение старого, но строительство нового. Кто из вас помнит вот этих двух свидетелей из книги Откровения? Когда апостол Иоанн говорит об этих двух свидетелях, он говорит, Бог говорит через него, «Дам двум свидетелям моим, и будут они пророчествовать 1260 дней, и будут облечены во вретище». И эти два свидетеля – это две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят». Поэтому маслины, как мы говорили, это прообраз Божьего Слова. Но также маслины или оливковое дерево – это прообраз свидетельства Божьего. И Иисус говорит, что «Я дам вам силу, чтобы вы были мне свидетелями». Помните? И поэтому оливковое дерево – также прообраз свидетельства Иисуса Христа. И там же, в этом же Откровении, написано, что свидетельство Иисуса Христа – это дух пророческий. У нас время заканчивается, да? 14:00. У нас еще полчаса. Это дух пророческий. Это обычно полчаса, которые мы должны молиться, но я прошу вас, чтобы сегодня мы сделали небольшое исключение. Потому что мы так еще не дошли до имени самого. Мы же не хотим уйти безымянными. Конец близится. Я уже его вижу. но на следующих страницах. И одно из пророчеств, которое Игорь говорил вот в среду, я, к сожалению, забыл свой дневник, куда я записал его, но там шла речь о... Ты говорил три вещи, помнишь, ты говорил три вещи? И одна из них это была, заключалась в том, что Бог дает этой церкви арфу. И что, ну, это какая-то хрустальная арфа там или что-то такое. И смысл этого пророчества был в том, что... Ну, что это одно из предназначений этой церкви. В принципе, наверное, для нас это не является каким-то совпадением или чем-то новым. Но я увидел в этом утверждение того, что происходило здесь. И это как тоже одна из тех ценностей, которую я вижу в этой церкви. Но когда он говорил эти слова, я вдруг услышал, как Дух Святой начал говорить и ко мне. И слова, которые я услышал, были таковы, что пророческое помазание в этой церкви, оно перейдет на совершенно новый уровень. Я услышал, что когда мы будем входить в Божье присутствие, когда мы будем прославлять Его, когда мы будем поклоняться Ему, будет приходить этот Дух Пророческий. Причем этот Дух Пророческий будет работать не только нам будет от этого хорошо, но мы даже сможем его использовать для неверующих. И поэтому, говоря о двух маслинах, я вижу, что это тоже прообраз пророческого помазания, которое Бог хочет высвобождать в этой церкви. Интересно, что Елеонская гора, кто слышал это название? Знаете, что она означает? Гора масличных садов. Это гора, на которой росло очень много маслин, оливок, оливковых деревьев. И эта гора, она расположена напротив Иерусалима, она и сегодня там же расположена. И у подножия этой горы находится Гефсимания, в которой тоже растут эти оливковые деревья. И что можно сказать об этой горе? Это было одним из любимых мест, где Иисус любил молиться. Это было место, куда ему было комфортно приходить. Это было место, где он любил оставаться со своим отцом один на один. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. Лука 21:37. Интересно, что на этой горе также молился и царь Давид. Был один момент в его жизни, момент сокрушения, когда и царь Давид именно на горе Елеонской, он плакал перед Господом и взывал к ему. Это написано во 2 Царств 15:30. И это место, вот эта Елеонская гора, Масличная гора, было местом, где Иисус любил проводить время со своими учениками. Написано, и воспев, пошли они на гору Елеонскую. И, скорее всего, именно на этой горе Иисус говорил вот это учение, которое в Иоанна с 14 главы начинается. Там в доме Отца Моего обители многое. Мы видим вот это длиннейшее учение, которое встречается только в Евангелии от Иоанна. И в других Евангелиях мы этого не видим. Но это был как раз период с вечери, с 13 главы, помните, вечеря Иоанна, и до распятия. Было вот это вот учение, оно происходило как раз потому, что после вечери они встали и пошли, воспели, пошли на гору Елеонскую, и там они услышали вот эти слова, на горе Елеонской. Это место, где любил молиться Иисус, это место, где он любил проводить свое время, место, где молился царь Давид, тоже прообраз Иисуса. Там Иисус проводил время со своими учениками. Это место, где Иисус молился своей последней молитвой перед распятием в Гефсиманском саду. И написано, что как бы там он получил свою силу и вот это укрепление необходимое для того, чтобы он исполнил свое предназначение. И я верю, что и эта церковь, то место, где Бог будет изливать свои елей, где Бог будет укреплять людей для того, чтобы люди смогли исполнить свое предназначение, где люди будут вырастать в помазанников и в делателей того всего, что Бог хочет, чтобы они делали. Это место, с которого Иисус вознесся на небо. Кто из вас когда-нибудь знал об этом? Что именно на горе Елеонской Иисус сказал ученикам, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И потом Он вознесся, и они все стояли, и пришли ангелы, сказали: ребята, что вы пялитесь на небо? Что вы стоите и смотрите на небо? Он так сказал. Если бы сегодня, Он бы, наверное, сказал, что вы пялитесь. Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, Масличная гора, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Интересно, что именно Елеонская гора будет тем местом, куда Иисус придет во второй раз. Масличная гора. Потому что это сказали ангелы им, что как вы видели Иисуса восходящим, так же Он и вернется. То есть не точно так же, что Он вознесся, так же Он и прилетит. Но я обозначаю, что и место, куда Он придет, будет точно так же. Точно таким же. И в Захарии, в 14 главе, написано: «И станут ноги Его в тот день на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина его и ее к югу». Это речь говорит, идет о втором пришествии Иисуса, когда Он придет со Своим войском небесным. То есть это место, где Иисус любил проводить время. Это место, где Ему было комфортно. И я верю, что и мое желание, и если вы помните, те из вас, кто, ну, когда мы только начали вести с Игорем Кураксиным эту церковь, и вот эти слова, которые мы говорили, что когда мы собирались еще в парке, в офисе, что мы хотим, чтобы эта церковь была местом, где Духу Святому будет комфортно. Местом, где Господь будет приходить сюда, и Ему будет здесь приятно находиться. И это то, что мы хотим поддерживать, это то, что мы хотим, чтобы оно продолжалось. И опять же, говоря обо всем этом, говоря о предназначении и о предназначении, это означает, что нам, может быть, где-то придется меняться, для того, чтобы это имело место среди нас. Нам необходимо будет строить такую структуру, чтобы действительно, когда Дух Святой приходил, Ему было комфортно. И нам было комфортно. Чтобы нам всем было комфортно. Чтобы как Иисусу было комфортно, так и ученикам Его на горе Илионской было комфортно. Местом присутствия, куда Он любит приходить. Он хочет, чтобы эта церковь была таким местом. Местом, где люди были бы наполнены Святым Духом. Местом помазания. И я верю еще в такую вещь. И, по-моему, Игорь тоже об этом говорил. Но что Бог будет приводить сюда многих людей, для того, чтобы они наполнялись вот этим вот помазанием, вот этим елеем. И я верю, что вот эта церковь, это одна из тех мест, как, о которых говорится вот в этой притче о девах. Он говорит: пойдите к продающим масло и купите у них масло. Помните? Я верю, что это как раз одно из тех мест, куда люди будут приходить покупать масло. Мы решили открыть завод. Шучу. То есть, куда люди будут приходить и наполняться Духом Святым. Наполняться этим помазанием, наполняться этим елеем. Просто быть здесь в Его присутствии. А потом мы откроем завод. Он хочет, чтобы это было место, где бы всегда горел светильник Его Слова. И мы уже начали что-то по этому поводу делать. У нас уже есть библейская школа. Можете себе представить? Это уже исполнение вот этого видения. Место молитвы. Потому что это место, куда Иисус любил приходить молиться. Поэтому мы тоже хотим молиться здесь, в церкви. Мы хотим, чтобы это была молящаяся церковь, и чтобы мы не просто барабанили в воздух, но что-то происходило по нашим молитвам. И нам в этом придется учиться. Говоря про оливки, я хочу сказать еще такую вещь. Есть очень много сортов оливок. Покажи, там есть фотка со всякими оливками. То есть их очень много. И вот есть один сорт, очень урожайный сорт. Растет во Франции эта оливка, это оливковое дерево. Деревья рано начинают плодоносить и отлично переносят засуху. Плод средний, овальный, и даже после полного созревания становится черным, как смола. И лучше всего именно этот плод подходит для получения масла. Но также используется для маринования. То есть они взяли плод, сделали из его масло, какую-то часть пустили на маринование. Что происходит после этого? Оставшаяся масса, отпрессованная в нагретом виде, то есть после того, как сделали масло отпрессовали, оно дает так называемое деревянное масло, которое используется в мыловарении для наружного лечебного применения и как горючее вещество. То есть, представляете, даже берут то все, что-то осталось, из него делают мыло и горючее вещество. Дальше, затем эти выжимки вываривают в воде, на поверхности которой всплывает смазочное техническое масло. Если же вываренный жмых еще раз сильно отпрессовать, получается темная густая жидкость, находящая применение в красильном деле. И, наконец, оставшийся жмых является отличным топливом. То есть мы видим, что у маслины нет отходов. И поэтому я верю, что, что как каждая часть вот этого оливкового дерева, оно имеет свое предназначение, свое место, точно так же каждый из нас не является лишним в теле Иисуса Христа. Но каждый из нас имеет свое предназначение и свое дело, и никого не выбрасывает, как ненужное. Но каждый используется, каждый находит свое применение. И это тоже очень хороший прообраз тела Иисуса Христа. В Царстве Божьем нет лишних. Он хочет, чтобы это было местом поклонения, местом пророческого движения, как мы уже говорили, местом ангельского присутствия, местом, где неверующие или заблудшие люди входили бы в Божье Царство. Помните, дверь в храме? Прообраз спасения, прообраз свидетельства. Местом, где люди будут действительно нести это свидетельство Иисуса Христа. И мы уже начали это делать. Насколько у нас получается, плохо или хорошо, это другой вопрос. Главное, что мы начали это делать. Те, кто начал это делать. Местом взращивания новых помазанников. И местом, где евреи и неевреи будут становиться одним народом веры. Аминь. Аминь. И поэтому, когда мы думали об имени церкви, мы увидели, что может быть лучше, чем оливковый сад. И когда мы с Игорем общались его новым на эту тему, он сказал, если бы можно было придумать имя, которое бы включало в себя вот все то, что здесь, о чем мы говорили сегодня, это было бы хорошо. Но мы не нашли такого имени. Но оливковый сад, он вот это вот то название, которое включает в себя все то, о чем мы говорили. И когда вас спросят, почему ваша церковь называется оливковый сад, у вас будет очень много пунктов объяснить, почему именно так. И мне опять же очень нравится это выражение «все в сад». И еще даже родилась идея на входе поставить стрелочку и написать «вход в оливковый сад». Даже слово «церковь» не упоминать. И, скажу честно, мне пришлось привыкать немножко к этому названию, потому что оно очень, скажем так, нерелигиозное. Скажу вам даже правду, что в Америке так названа сеть ресторанов. Итальянских. Но, слава Богу, мы не в Америке. Это имя свободно. Вот, и... Но когда я это название произношу, действительно, как бы, приходишь в расслабление какое-то. Нет вот этого напряга, как, например, там, воин Христа. Хотя мы воины Христа. Я даже слышал название церкви «Смерть дьяволу». Была такая церковь. Поэтому отчий дом не умер, но у отчего дома начался новый этап, который называется оливковый сад. И как долго этот этап продлится, только Богу известно. Но я очень рад, что этот этап начался, потому что то, что было раньше, мы сможем строить что-то новое, и то, что Бог вложил во всех нас. Я верю, что те из вас, кто действительно считает себя частью этой церкви, каждый из вас, он сможет найти свое предназначение здесь. И для каждого из вас, для каждого из нас найдется эта работа, это место, это служение, которым вы хотите двигаться и служить Господу. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? И сразу скажу, что, может быть, кто-то спросит, почему со мной не посоветовались. Честно говоря, я не думал, что мне нужно это делать. Я советовался с лидерами этой церкви, тех, кто служит здесь и имеет определенное влияние, и лидеры согласились с этим названием. И я ждал 2 недели, потому что... как бы мне спрашивали, ну, ребята другие пастыри, ну что ты имя уже придумал, еще до того, как за нас молились. Я говорю, нет, я не придумал имя, потому что я еще не знаю, что это будет. Как бы я верю, что Бог даст это имя, как только, ну, за меня помолятся. И на следующий же день это имя пришло. На следующий же день уже оно прозвучало в духовном мире, но мне пришлось ждать других лидеров, ждать Игоря, пока он вернется, чтобы с ним поговорить на эту тему, и молиться. Я верю, что это время, оно не прошло зря, и все больше и больше, когда мы изучали этот вопрос и вникали в Писание, и смотрели, что же это и как это, мы видели, что Бог через это имя, Он просто показывал, можно сказать, определенные видения, определенные вехи, которые Он хочет делать здесь, в этой церкви. И поэтому, когда я говорил вам, когда мы будем говорить сегодня, усмотрите в этом всем определенное видение, в котором мы хотим двигаться дальше. И это видение, оно как бы, может быть, сегодня размыто, и может быть, это просто несколько пунктов или несколько направлений. Как мы будем это делать? Каким образом мы будем это делать? Это уже детали. Ну, например, одна первоочередная вещь, которую мы хотим снова возродить команды служения, молитв после служения, как раньше было, когда... То есть, если мы действительно хотим, чтобы это было место, где люди будут покупать масло, то, естественно, нам нужны будут люди, которые будут продавать это масло, которые будут молиться за других людей, которые будут знать, как способствовать и как взаимодействовать вместе с Духом Святым, чтобы это масло текло прямо с небес. Поэтому мы уже это будем делать, это самая первая вещь. Говоря о сыновьях ваших, как масличные деревья, хочу обрадовать наших мам с самыми маленькими детьми, что у нас будет специальная комната. Мы уже купили ковролин туда, в эту комнату, куда мы проведем колонку, и где вы сможете, находясь с вашими детьми, они могут кричать, делать все, что они хотят, но вы будете слушать то, что происходит на служении, несмотря на то, что вы будете в другой комнате. Я думаю, что это очень хорошо, потому что мы хотим, чтобы у нас было много детей. И это одно из тех направлений, чтобы наши дети действительно были как масличные деревья, как масличные ветви, богатые Богом. Да? Вот. Ну, то есть это как бы первые шаги или первые грани. А дальше все будет зависеть от Него и от нас, насколько мы будем готовы вместе с Ним сотрудничать к тому, что Он говорит. Вот. Поэтому... даже не знаю, как это сказать, объявляю или как это, провозглашаю. Я провозглашаю имя этой церкви — Оливковый сад. Спасибо, Господь. Давайте помолимся вместе, потому что это важная часть. Господь, спасибо Тебе за этот новый этап в нашей жизни, в жизни этой церкви, Иисус, в жизни этого поместного тела. Господь, и мы просим, чтобы мы, когда мы входим в этот новый этап, чтобы все то, что включает в себя это имя, Господь, все то, что Ты вкладываешь в это имя, Иисус, все то, что мы увидели в этом имени, Господь, все то, что мы увидели и распознали, и дали это имя, Господь, чтобы все это исполнилось, Боже. И мы просим, чтобы то предназначение, которое у Тебя есть для этой церкви, то видение, эти цели, планы и намерения, Господь, чтобы все они совершились. И дай нам открытые уши, Господь, дай нам открытые глаза для того, чтобы мы могли быть Твоими сотрудниками в этом, Господь. Для того, чтобы мы могли быть участниками, соучастниками всего того, что Ты будешь делать в этой церкви, Боже. Во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь. И мы благодарим Тебя за Оливковый сад, Господь. Мы благодарим Тебя за благодать. Мы благодарим Тебя за Отчий дом. Мы благодарим Тебя за Оливковый сад, Господь. И мы просим, чтобы все то старое, Господь, все то ценное, чтобы оно было утверждено, и чтобы Ты мог строить новое, Господь, и мог развивать новое, Иисус, для того, чтобы расширять наши границы, для того, чтобы расширять наше мышление, расширять наши шатры, Господь, как написано в Твоем Слове, чтобы Царство Твое, оно умножалось и расширялось еще больше, Господь, и еще больше, чем раньше даже, Иисус. Аллилуйя. И мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И мы поднимаем просто, Господь, это название в духовном мире, Иисус. И мы просим, благослови этот оливковый сад, Господь. Благослови это насаждение Твое. Благослови эти деревья, Господь, которые посажены при потоках вод, которых лист никогда, Господь, не увядает, и которого лист, которая всегда приносит плод во время свое. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Спасибо вам за ваше терпение. Так что в среду встречаемся в Оливковом саду в 18:30 и в воскресенье в 11:00. Будьте благословены, дорогие братья и сестры.